Здравствуйте, сегодня понедельник, 10 июля, у микрофона Андрей Шароградский, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы», сегодня в выпуске. Обмененные на Виктора Медведчука защитники Азовстали вернулись в Украину, несмотря на ранее данное обещание Турции не возвращать их до конца войны. Дмитрий Песков признал, что 29 июня Владимир Путин встречался в Кремле с Евгением Пригожиным и другими участниками недавнего военного мятежа. Западные партнеры критикуют грузинские власти за то, что они допустили срыв прайд-фестиваля в Тбилиси. Также сегодня.
В народе говорят «обнуленыш».
Невозможно было себе представить, что кто-то другой может победить на этих так называемых выборах. Потому что три претендента, которые были зарегистрированы, они никому не известны.
Шавкат Мирзиёев вновь избран президентом Узбекистана. Теперь уже не на 5, а на 7 лет.
Возвращение из Турции на Украину главарей азовцев является ничем иным, как прямым нарушением условий договоренности, имевшихся договоренностей. Причем в данном случае эти условия нарушила как украинская сторона, так и турецкая сторона. Нас никто не ставил в известность об этом.
Вот так пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отреагировал в минувшие выходные на известие о том, что по результатам переговоров, которые провели в Анкаре президент Турции Реджеп Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский, в Украину вернулись защитники завода «Азовсталь» в Мариуполе, которые, как утверждалось при их обмене на пророссийского украинского политика кума Владимира Путина Виктора Медведчука в сентябре прошлого года, должны были оставаться в Турции до конца войны, а их местонахождение должно было храниться в секрете. В голосе Пескова сквозило явное резкое раздражение. Вернувшиеся в Украину из Турции военные, а это командир полка «Азов» Денис Прокопенко, его заместитель Святослав Паламар, командовавший комендантской ротой и управлявший обороной «Азовстали» Олег Хоменко, исполнявший обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волына и командир 12-й бригады оперативного назначения Денис Шлега, все эти люди, по версии кремлевской пропаганды, являются олицетворением царящего в Украине нацизма, и их обмен на Медведчука, которого, как недавно утверждал Пригожин, Кремль собирался сделать президентом Украины, вызвал возмущение даже у самых ярых сторонников так называемой специальной военной операции. Сегодня Песков говорил уже более сдержанно, сказав, что у России и Турции многогранное сотрудничество, что в Москве надеются, что политика Анкары не будет направлена против России, и пообещал, что в Кремле будут учитывать то, что произошло. А Денис Прокопенко на торжественной церемонии встречи, которая состоялась во Львове, пообещал вместе с товарищами вернуться на фронт.
Сегодняшнего дня мы разом с вами.
С сегодняшнего дня мы вместе с вами. Мы продолжим борьбу. Мы обязательно свое слово скажем еще в бою. Самое главное на сегодняшний день, что украинская армия перехватила стратегическую инициативу на линии фронта. И с каждым днем мы продвигаемся вперед, уничтожаем врага, освобождаем временно оккупированные территории. И я уверен, что мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы ускорить этот процесс и чтобы война дошла до своего логичного завершения.
Это был командир полка «Азов» Денис Прокопенко. Встречавший во Львове защитников «Азовстали» Владимир Зеленский сделал короткое заявление, отметив, что детали возвращения азовцев на родину он раскрыть не может, чтобы не повредить дальнейшему процессу по обмену пленными, в котором Турция часто выступает посредником. Отказался рассказать подробно, как принималось решение о возвращении защитников «Азовстали» и посол Украины в Турции Василь Боднар. Тем не менее, он сообщил, что в переговорах участвовали чиновники самого высокого уровня, в частности, министры иностранных дел и внутренних дел Украины. А главное, в интервью украинской службе «Радио Свобода» Боднар сказал, что Турция не ставила каких-либо условий при освобождении азовцев. Более того, и сама Анкара была заинтересована в том, чтобы они вернулись в Украину. Вот что Боднар сказал в частности.
Турция – это посредник, это единственное государство, которому удалось посадить за стол переговоров конфликтующие стороны. Результатом этого были и зерновая сделка, и обмен пленными, и предварительные переговоры в Стамбуле. Это постоянный процесс, который имеет свои особенности. Эти особенности и у переговорного процесса, и у наших контактов с турецкой стороной, и у контактов между Турцией и Россией. Если вы помните, в украинском обществе вызывали недовольство прямые переговоры Эрдогана с Путиным. Я говорил тогда, можете проверить, а может Эрдоган ведет переговоры об обмене пленными? Это было в августе, а в сентябре пленных вернули. Давайте говорить про результат, а не про процесс, и искать в нем детали и особенности. На самом деле никаких условий освобождения наших парней Турция не выдвигала. Она играла роль посредника. Это ее жест доброй воли. В этом процессе заинтересована и Турция, рейтинги которой поднимаются, прослеживается усиление ее роли как глобального игрока. И, конечно, нужно учитывать рычаги влияния и определенную степень взаимозависимости России и Турции, возможность принимать такие решения, базируясь на собственных интересах. Так что давайте не забывать, что это не только жест доброй воли в адрес Украины, но и усиление позиций Турции в ее коммуникации с российской стороной.
Это был посол Украины в Турции Василь Боднар, фрагмент его интервью украинской службе «Радио Свобода». Я думаю, можно сказать, что после недавнего переизбрания президентом Турции, пусть и по результатам второго тура голосования, политика Реджепа Эрдогана несколько изменилась. В каких-то вопросах он стал гибче, в каких-то занимает более жесткую позицию, подчеркивая важную роль Турции для мирового сообщества. В частности, сегодня, накануне открытия саммита НАТО в Вильнюсе, Эрдоган совершенно недвусмысленно дал понять, что позиция Турции по вопросу о вступлении в НАТО Швеции сейчас напрямую зависит от хода переговоров о принятии Турции в Европейский Союз. Эти переговоры продолжаются уже не одно десятилетие и в последнее время были заморожены. Но вернемся к решению Эрдогана вернуть в Украину защитников Азовстали. Как считает политолог Руслан Айсин, у президента Турции было на это достаточно много поводов, включая последние события в Сирии, на которые сейчас обращаются гораздо меньше внимания, чем прежде. Ну и еще одна любопытная деталь. Кремль сам загнал себя в своеобразную ловушку, все это время отказываясь называть войну против Украины войной. А ведь азовцы должны были вернуться домой только после окончания именно войны, которой, собственно, в глазах Кремля и нет, есть только специальная военная операция. Давайте послушаем фрагмент интервью Руслана Айсина телеканалу «Настоящее время».
Здесь есть, я думаю, несколько причин. Первое – это то, что в Турции закончились выборы, и Эрдоган не столь зависим сейчас от российских экономических связей, хотя экономические проблемы в Турции есть. И он начал сближение с Западом, в том числе утверждением нового кабинета министров прозападного. Второй аспект, как мне кажется, он ускользает, но все-таки мы его фиксируем. Это то, что Россия в Сирии стала бомбить вновь город Алеппо, там, где находятся протурецкие силы, и турецкие гражданские, и сирийские гражданские лица, соответственно. Хотя тоже были прежние договоренности. То есть Россия, все, что касается сирийским вопросом, она продолжает нарушать все возможные формальные и неформальные договоренности. Судя по всему, это стало дополнительным стимулом для команды Эрдогана, чтобы отпустить азовцев. Плюс ко всему, там интересные юридические коллизии получаются, потому что договоренность об окончании войны, которую Россия не признает как войной, оно непонятно когда и как. Поэтому сторона турецкая была вполне вправе себе назначить день выдачи, потому что если ты передаешь третьей стороне, понятное дело, что от тебя уже ничего не зависит, я имею в виду российскую сторону. Плюс ко всему, они были не в плену, они, это то, что называется турецкой терминологии, аманат, то есть это некое доверие, которое вы оказываете турецкой стороне, а дальше уже она на свое рассмотрение. Я думаю, что вот совокупность этих причин и стала итогом этого освобождения. Второе, видимо, невозможность утверждения так называемой зерновой сделки, ведь Россия несколько раз ее нарушала. Сначала соглашалась на 120 дней, потом выдвинула требования 60 дней и дополнительные требования, значит, о подключении SWIFT, еще что-то. То есть она демонстрировала, что она сама не договороспособна. И Турция с Украиной, как известно, по итогам визита господина Зеленского, заявили о том, что в случае выхода России из этой сделки они будут вдвоем действовать, и Турция просто гарантирует Украине безопасность прохода судов. Поэтому здесь есть разрыв по зерновой теме, соответственно, Турция уже понимает, что с Россией договариваться бессмысленно достаточно по этим вопросам, поэтому она делает такой жест доброй благородной воли. Мы помним, как в 2015 году, когда турецкая сторона сбила российский истребитель, который нарушил ее воздушное пространство, Путин также грозился, что Турция помидорами не отделается, и также ничего не было сделано. Да, там немножко прищучили, что называется, граждан Турции, как обычно. Но никаких ответных действий-то серьезных не было. И здесь я не вижу особых рычагов давления России. Поэтому Путин здесь, я думаю, что-то может сказать, но в целом вряд ли каких-то серьезных контрмер мы увидим.
Мнение политолога Руслана Айсина. В последние дни Россия подвергла обстрелу Запорожскую, Херсонскую и Николаевскую области. В Запорожской области авиабомба попала в пункт раздачи гуманитарной помощи. Там погибли по меньшей мере 4 человека, более 10 ранены. Власти Брянской области России и аннексированного Крыма сообщили о ракетных атаках. В Крыму силами ПВО ракета была сбита вблизи Керченского моста. Успешную атаку, на которой в октябре прошлого года в субботу признало командование ВСУ. Впервые после мятежа Евгения Пригожина в публичном пространстве сегодня появился начальник генерального штаба российской армии Валерий Герасимов. Ранее ходили слухи, что он отстранен от должности. Ну а Дмитрий Песков сегодня подтвердил опубликованную во французской газете «Либерасьон» информацию о том, что Владимир Путин уже после мятежа встречался с Евгением Пригожиным и с командирами принадлежащего Пригожину ЧВК «Вагнер». Причем встречался в Кремле.
Президент имел такую встречу. Он пригласил на нее 35 человек, всех командиров отрядов и руководство компании, включая Пригожина. Эта встреча состоялась в Кремле 29 июня. Длилась она почти 3 часа. Подробности ее неизвестны, но единственное, что мы можем сказать, то, что президент дал оценку действий компании в ходе СВО, а также дал свою оценку событий 24 июня. Путин выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и дальнейшего боевого применения. Сами командиры изложили свою версию произошедшего. Они акцентировали, что являются убежденными сторонниками и солдатами главы государства и верховного главнокомандующего. И также сказали, что готовы дальше сражаться за Родину.
Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Если командир полка «Азов» Денис Прокопенко и его товарищи полны решимости вернуться на фронт и продолжать борьбу за независимость Украины, то по поводу настроений в российских войсках, особенно среди мобилизованных военнослужащих, сигналы поступают, как говорится, противоречивые. Вот глава Удмуртии Александр Бричалов рассказывает Владимиру Путину, как побывал в расположении полка, сформированного из мобилизованных в его регионе, и уверяет Путина, что там все в порядке.
Съездил, убедился в том, что они расположились и хорошие у них условия ведения службы. Пообщался с ребятами, побывал в окопах, в блиндажах. Очень приятно было услышать от командования группировки о высоком уровне организации и подготовки наших бойцов. Отдельно хотел бы сказать спасибо Министерству обороны за организацию телемоста. Это такое очень серьезное подспорье для наших ребят, несмотря на всю сложность в организации. Вот, тем не менее, мы смогли это сделать. И, пользуясь возможностью, хочу процитировать слова одного из наших военнослужащих, который там, вот, на телемосте, обращался к своей семье. Он сказал: «Я здесь по своей воле. Вы знаете, я не мог поступить по-другому. Слова «честь и совесть» не пустые для меня». Вот такой настрой у наших ребят.
Это был глава Удмуртии Александр Бричалов, фрагмент его встречи с Владимиром Путиным, а вот фрагмент выложенного на днях в интернет обращения группы людей, представившихся мобилизованными из Алтайского края, Приморского края и Якутии, которые рассказывают о том, в каком положении они оказались после 7 месяцев участия в боевых действиях. Это лишь короткий фрагмент, там еще очень многое было сказано.
Ни архподдержки, ничего у нас не было. По продовольствию у нас ничего нет, ни воды толком, ничего.
Ни подвозов, обещали ротацию, кормят обещанием. 10 месяцев стоит без отпусков, все кормят завтраками. С января месяца на передовой линии никаких выплат, ничего не производилось. Все обещают, обещают. Сегодня, 6 июля, нас обратно туда же силой хотят загнать под Новодаровку.
Сколько у вас человек было всего? В роте.
В роте было 106 человек, с роты осталось 40 человек.
С января месяца этого года нам не выплачивали, как было замечено, нету выплат. Также обещания в плане участника СВО или удостоверения ветерана. Также обещания только и слышали на словах. Даже не видели даже формат этих бумаг.
И сейчас нас хотят туда же загнать. Также там нет никакой ни арт, никакой тяжелой техники без поддержки. С автоматом на танк идем.
Фрагмент обращения группы мобилизованных из Алтайского края, Приморского края и Якутии. За 15 месяцев полномасштабного вторжения в Украину погибли 47 тысяч российских военнослужащих. Это без учета потерь в ходе текущего украинского контрнаступления. Об этом говорится в исследовании изданий «Медуза» и «Медиазона». По данным этого исследования, количество потерь с вероятностью 95% лежит в границах между 40 и 55 тысяч. Исходя из статистики об избыточной смертности в прошлом году. В ответ на просьбу прокомментировать эти данные Дмитрий Песков сказал, что в Кремле, цитата, «прекратили мониторить «Медузу». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 10 июля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев победил на досрочных выборах главы узбекского государства. По предварительным данным Центра избиркома, за него проголосовали больше 87% избирателей. Досрочные выборы были назначены после того, как на референдуме 30 апреля были одобрены поправки к Конституции Узбекистана. Эти поправки дали право Мирзиёеву, находящемуся у власти с 2016 года, еще дважды участвовать в президентских выборах. И в случае победы в 2030 году он сможет оставаться на посту до 2037 года, и тогда Мирзиёеву будет уже 80 лет. Итоги выборов мы обсуждаем с политическим обозревателем корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Мирхатом Шарибжаном. Если оценивать итоги выборов в Узбекистане, можно ли говорить о том, что просто появился еще один, ну, как это сейчас принято говорить, обнулившийся глава государства?
Ну да, или в народе говорят обнуленыш. Результат был предсказуем. Невозможно было себе представить, что кто-то другой может победить на этих так называемых выборах. Потому что три претендента, которых были зарегистрированы, ну, они никому не известны. Это старая такая формула, по которой всегда работала не только Средняя Азия, но и некоторые другие страны. Назначаются претенденты, конкуренты, которые, ну, якобы будут изображать выборы. На самом деле выборами это назвать нельзя, естественно. Это просто обнулившийся президент самой крупной по численности населения. Там больше 35 миллионов человек. Это очень важная стратегическая страна в Средней Азии. И это очередной обнуленыш как бы продлил свой срок, на этот раз на 7-летний срок по обновленной конституции. Вот так это можно примерно назвать. Ведь надо еще отметить, что Мирзиёев после смерти Ислама Каримова, став его продолжателем, он объявил программу нового Узбекистана. Понимаете, это очень важно было, потому что именно так же себя повел президент еще одной страны, очень важной в Средней Азии, в Центральной Азии, это президент Казахстана, Токаев, тоже объявил новый Казахстан. Но и новый Узбекистан, и новый Казахстан можно, ну если я немножко перефразирую центральноазиатскую поговорку, оказались той же самой дубинкой, только в левой руке.
Ну, судя по всему, Мирзиёев рассчитывает править в Узбекистане до 80 лет. Хоть как-то это обнуление можно считать стабилизирующим фактором для Узбекистана?
Ну, если взять ситуацию в Узбекистане, который прошел через, так, ну, скажем это, используя сталинскую фразу, прошел через Каримовщину, где жестко расправлялись со всем, с любым проявлением оппозиции, жесточайшим образом, то в ситуации с Мирзиёевым все-таки какие-то поблажки были выпущены на свободу очень авторитетные в свое время оппозиционные лидеры, были какие-то смягчения, но я думаю, что его план править до 80, если брать ситуацию, которая сейчас сложилась в Узбекистане, где, в принципе, люди благодарны Аллаху за то, что вот после Каримова есть какие-то поблажки, смещения, уменьшение сильного контроля, хотя контроль, конечно, остается. Надо отметить, что контроль очень сильный наблюдается при Мирзиёеве за блогерами.
Вот, если у блогера там огромное количество подписчиков, то он сразу берется под контроль. Вот. Но я думаю, что Мирзиёев себе, ну, если не до 80 лет, то до очень большого количества времени себе обеспечил правление, ну, можно сказать, на 100%.
Как, по-вашему, в Кремле воспринимают переизбрание Мирзиёева, вот это обнуление?
Очень даже хорошо, мне кажется, потому что Мирзиёев за это время, с 2016 года, он себя показал человеком, который более открыт Кремлю. Ведь Ислам Каримов был таким изоляционистом, и он открыто, даже публично критиковал Кремль, старался подчеркнуть неоднократно, что Узбекистан – это независимое государство, ничего общего с Россией, с бывшим Советским Союзом иметь не хочет, не вступал ни в какие блоки, ни в какие, значит, организации, которые были инициированы Кремлем. А здесь Мирзиёев показал себя гораздо более лояльным Кремлю. Хотя не так сильно лояльным, как остальные центральноазиатские государства. Но, в принципе, человек, который предсказуем, которого знают в Кремле. И, в принципе-то, если учесть, что и Путин пошел на это обнуление в свое время, и Мирзиёев, объявив новый Узбекистан, делает то же самое. Это предсказуемый президент страны. Я еще раз подчеркну, это очень важная страна. Она гораздо более важнее, чем Таджикистан и Кыргызстан. 35 миллионов человек. Большая часть трудовых мигрантов в России – это все-таки узбеки. Вот, и граждане Узбекистана. Страна стратегически очень важна, поэтому избрание Мирзиёева, в принципе, одобрено, я думаю, Кремлем и принято с пониманием, так скажу.
Переизбрание Шавката Мирзиёева президентом Узбекистана мы обсуждали с политическим обозревателем корпорации «Радио Свобода Европа» «Радио Свобода» Мирхатом Шерибжаном. Западные партнеры Грузии критикуют руководство страны за то, что оно допустило срыв 8 июля прайд-фестиваля в Тбилиси. Агрессивно настроенная толпа ворвалась на территорию, где должен был проводиться фестиваль, и устроила там погром. Такое в Грузии, стремящейся, кстати, вступить в Европейский Союз, происходит уже далеко не в первый раз. Сообщение нашего тбилисского корреспондента Георгия Кабаладзе.
События, развернувшиеся 8 апреля в ходе попытки ЛГБТ-сообщества провести прайд-фест в отдаленном от центра города парке на озере Лиси, вызвали ожидаемо бурную реакцию западных партнеров Грузии. Представительство Евросоюза выразило озабоченность в связи с насильственным срывом прайд-фестиваля. Цитата. «Разочаровывает тот факт, что безопасность и свобода собраний не были обеспечены. Те, кто призывает к насилию и совершает насилие, должны быть привлечены к ответственности», подчеркнули в представительстве ЕС. Протест выразило также посольство США в Тбилиси. «Мы призываем власти привлечь к ответственности всех, кто нарушил закон, и дать понять, что насилие недопустимо», говорится в заявлении американского дипломатического представительства. 8 июля полиция в последний момент сумела эвакуировать из частного парка на Тбилисском озере Лиси несколько десятков организаторов и участников прайд-феста. Когда к парку приблизились тысячи активистов консервативного движения и организации «Альт-Инфо». Место и время прайд-фестиваля были заранее согласованы с властями страны и мэрией Тбилиси. МВД обещало обеспечить безопасность представителей ЛГБТ-сообщества, но толпа фанатиков сумела прорвать 3 кордона полиции и частей специального назначения. Позднее, отвечая на упрек организации Тбилиси Прайд, в неспособности сдержать слово МВД попыталась оправдаться ссылкой на то, что участников контракции было слишком много, а гей-фестиваль проводился на открытой территории, полиции попросту не хватило сил. Это была цитата. Прорвавшись на территорию парка, когда там уже не было организаторов и гостей фестиваля, участники насильственной контракции разгромили все временные строения, разорвали в клочья, а затем сожгли многоцветные флаги. Полиция арестовала около 10 наиболее агрессивных гомофобов, но ни один из организаторов контракции не задержан. Диссидент советской эпохи и литератор Леван Бердзянишвили сказал в интервью «Радио Свобода», комментируя позорные события 8 июля, что вся ответственность должна быть возложена на правящую партию «Грузинская мечта» и ее основателя-миллиардера Бидзину Иванишвили.
Это не первый раз происходит, и все хуже и хуже. Дело в том, что не улучшается ситуация. На самом деле в обществе дела не так плохо, как кажется, но просто когда государство на стороне насильников, тогда это все политически ангажировано. Это все было построено, и все это делается в государственных организациях. Вот они показывают, что если будет Европа, если будут европейские законы, вот эти люди, они будут собираться. Это очень мешает Грузии, грузинской культуре и так далее. На самом деле в обществе таких людей 10% – это максимум. Включая, кстати, наше духовенство и укоротить руки насильникам очень легко.
Отметил профессор Бердзанишвили. Произошедшее в субботу не первый случай гомофобного погрома в столице Грузии. В начале июля 2021 года, когда ЛГБТ-сообщество пыталось провести первый в истории страны гей-парад, многочисленная толпа перекрыла центральный проспект Руставели и избила десятки журналистов. Марш достоинства тогда так и не состоялся. А 17 мая 2013 года, во Всемирный день борьбы против гомофобии и трансфобии, мировые телеэкраны обошли кадры из Тбилиси, как около 50 тысяч разъяренных мужчин во главе с иерархами церкви гонялись за дюжиной трансгендеров и были готовы буквально разорвать их в клочья. К счастью, полиции и в тот раз удалось спасти ни в чем не повинных людей от расправы. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
И последнее на сегодня. Мои коллеги обратили внимание на слова главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова, который в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь» в беседе с Алексеем Венедиктовым сказал, что по делу обвиняемых в пропаганде экстремизма Евгении Беркович и Светланы Петричук назначена новая экспертиза вместо проведенной Романом Силантьевым так называемой комплексной деструктологической экспертизы, на основании которой Беркович и Петричук уже несколько месяцев держат под стражей, но которую Центр судебных экспертиз признал ненаучной. И вообще это примета времени. Хотя бы слабую надежду на хоть какую-то справедливость дает порученная Федеральной службе безопасности экспертиза, которая неизвестно по каким причинам будет проводиться на Урале. Выбор между агрессивным невежеством и спецслужбами. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».